Слава нашему Господу! А мы еще на земле. С одной стороны, как считать? Кто-то считает, что это плохо. Апостол Павел считал, что это хорошо. Для тех, кто не успели покаяться, хорошо, что дыхание не прервалось, неготовность, и имеют время для приведения себя в порядок. Для тех, кто уже привели себя в порядок, еще продолжаются дни, когда можно побольше принести плода. Говорит, влечет меня и то, и другое. Не знаю, говорит, что избрать. Разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, но для вас остаться нужнее. Поэтому, говорит, я знаю, что, говорит, обязательно останусь. Много работы на ниве его. Сегодня мы с вами дальше будем двигаться по местам Священного Писания. Читаем первое послание Коринфянам, 3 главы, стих 8. Первое послание Коринфянам, 3 глава, стих 8. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Итак, каждый будет получать свою награду по своему труду. Интересно, какой труд? Если здесь внимательно рассматривать, то в этом стихе говорится «насаждающие и поливающие». Но кроме насаждающих, поливающие есть те, которые стоят на торжище в ожидании, когда их наймут на то, чтобы они были насаждающие и поливающие. Значит, принципиально есть свой труд. Принципиально есть труд и те, кто будут насаждаемые, и те, кто будут поливаемые. Поэтому сегодняшний этот стих мы будем читать по всем сразу линиям, по всем направлениям. Очень много труда у тех, кто много говорят. Бывает, говорят здравые слова, а бывает, несут, кто его знает что. Бывают языки такие длинные, что ужас. Это труд. Но получит свою награду. Интересно, что труд, оказывается, глазеть. Не смотреть, а глазеть. Вот такой труд есть тоже. Не насытиться око зрением. А еще есть труд уши подставлять. Вот интересно, это разнообразный очень вопрос. Почему? Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. А у кого вы слушаете? От кого вы слушаете? О нашем Господе сказано, что Он будет решать дела и вопросы, и страдальцев рассматривать не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих. Другое место Писания говорит о том, что глаза твои были открыты, но ты много не замечал. Уши были отверстия, но ты много не слышал. Не потому, что ты глух, но с другой стороны, кто так слеп, как раб мой, глух, как посланник мой? Интересные законы. Есть вещи, на которые мы должны быть слепы и не замечать, не видеть. Есть, должны так смотреть и усматривать. Но бывает наоборот. Бог говорит, нужно не видеть, а дьявол говорит, будешь видеть. И начинаем глазеть. Кто говорит, глух так, как мой раб. Есть вещи, на которые надо не обращать внимания. Но есть вещи, на которые открывают свои уши и слушают. Интересно, кто влагает, что влагает? Потом проблемы колоссальные. Постарайтесь предельно быть бодствующими. Сегодня битва, а не времяпрепровождение. Здесь ставится вопрос. Насаждающий, поливающий суть одно, но каждый получит свою награду. Свою. Об этом вопросе очень глубоко говорится в притче. Ну, люди называют притчей. Иисус сказал это реальные вещи в духовном мире. Для того, чтобы, он говорит, интересный закон. Я, говорит, что видел у отца, что слышал у отца, должен передать, но никто не принимает. Апостол Павел сказал, я, говорит, знаю человека, который видел, слышал неизреченные слова, которые невозможно людям передать. По-другому, передаешь, а до них не доходит. Они, говорят, это не понимают. Господа вынуждали очень многие люди, чтобы им преподавать притчами. Почему ты, говорит, народу всему говоришь притчами? Потому что, говорит, им не дано знать тайны Царствия Божия. Потому и притчи. А вам дано, потому, говорит, притча для вас разжевывается, раскрывается, глубины показываются. Вы начинаете понимать, что, как, зачем, почему. Если для нас притчи не открываются, это серьезнейшее положение. Это ужас. Мы попадаем в категорию, нам не дано право знать. Так это кто-то виновен, тот, кто не дал это право, или виновны мы, что мы не имеем права принять это. Никогда не задумывались? Это более чем серьезно, более чем плачевно. Сегодня, хотя, может быть, даже не об этом. Хотя принципиально мы сегодня будем рассматривать вопрос получения наград. Это, говорит, твоя награда. Твоя. Кто-то в свое время был очень прекрасным строителем. Он построил хозяину не один дом. И однажды хозяин вызвал его и говорит: ты знаешь, я хотел бы тебя вознаградить. И вознаграждением тебе будет твоими руками построенный дом. Поэтому я, говорит, подумаю, когда, что, как, чего. И вот тут у этого человека проявилась сокрытая там внутри, негодная, которая до сих пор наружу не выходила. Но ты строй покамест вот этого дома, который ты строишь. И ему пришла негодная мысль. Почему? Не потому ли, что это его была награда? Какая награда? Он свою награду теперь будет получать. И это его наградой оказалось приход этих негодных мыслей. Мы понимаем эти вопросы, что приход мыслей – это практически награда наша. Мы понимаем, что приход чувств – это награда наша. Пришла же и мысль. Это ваша, говорит, награда. Что мы ищем, это награда. Почему? Мы ищем этого. Мы настолько трудились своей внутренности, что теперь будем награды получать. Вот это печальные вещи. Страшные весьма. И этому человеку было сказано. А он знаете, что стал делать? Ага, следующий дом будет мой. Значит, я себе построю такого дома. И там было ему сказано, что, говорит, на мои средства, из моих материалов ты это будешь строить. И при строительстве вот этого дома, который сейчас он делал для хозяина, он стал оттуда его забирать, урезать. Вот нужно больше сделать, он делает меньше. Нужно вот так сделать, а он сэкономит. И вот он натаскал оттуда для того, чтобы себе построить. Он умел так хорошо сделать, что когда посмотришь, знаете, ну не зацепишься ни за что, не подкопаешься. Все идеально, если ты не знаешь, как оно строилось. И вот хозяин зашел, посмотрел, настолько был восхищен, а был восхищен по той причине, что строителю нужно было подделку сделать. Эту подделку нужно было сделать особенной, чтобы сокрыть то, что он там начудил. Я не могу ответить, хозяин это понял или не понял. Я не собираюсь это комментировать, хотя этого не исключаю. Но хозяин сделал интересный ход. Знаете, что он сказал? Слушай, я настолько восхищен твоей работой. Это такое создание, которое ты сотворил, это вообще. Ты знаешь, я не могу оттягивать вознаграждение твое на долгое время. Этот дом и будет твой. Вы знаете, какая реакция была у этого человека? Он, бедный, чуть не умер. Его реакция, что он теперь себе получает, продала его, что он натворил. По-другому. Брат Сергей, надо поступить так. Нет, мне надо вот так поступить, надо вот так поступить, надо вот так. Голова кругом идет уже. Все обвешаны наградами превосходнейших советов. Ну, все Ахитофелы. В положительном, правильном смысле слова. Надо так, надо так, надо так, надо так. И пока сделаешь как надо всем, ничего не успеваешь сделать, потому что, ну, 365 желаний, а 365 дней в году. Я говорю: Господи, что делать? А Бог отвечает, очень интересный такой закон. А ты знаешь, что предложи? И показывает место Священного Писания. Вот вознагради их ихними наградами. Ты сразу увидишь. Дай им награду по ихнему труду. И когда ты дашь им этот дом, который они выстроили, то ихняя реакция в ответ получаемого этого строения проявит, как они его строили. И ты все, говорит, поймешь. И показывает место Священного Писания, когда сон был фараону, семь полных колосьев, 7 тощих, 7 коров полных, 7 тощих. Никто не мог разобраться, что как. И виночерпий говорит: помню я мой грех, когда я был там в тюрьме. Вот был момент, у нас там еврей был, который сидел, рассказал. И вот хлебодару голову снесли через 3 дня. А я, говорит, восстановлен на свое место через 3 дня. И вот я, говорит, забыл об этом. Это, говорит, мой грех. Ну, позвали его, привели в порядок. Иосиф рассказывает. Говорит, будет 7 лет изобилия. И потому, говорит, Бог дважды подтверждает этот вопрос на примере колосьев и на примере коров. А потом, говорит, будут тощие такие, говорит, годы, что, говорит, от того изобилия, что было, ничего не останется. Поэтому Бог, говорит, предупреждает, как это избежать. Как это избежать? Сделай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Фараон, долго не думая, говорит: где нам найти такого человека, которому бы Бог давал такие советы? Ты и будешь тот человек, который реализует в практике жизни это. Фараон не ошибся. Египет был спасен. Окружающие народы были спасены и сохранены. Египет стал державой, которая обобрала, ну, все золото, серебро, все поля, все земли, все скоты, все люди, все рабы. Это же вообще, это богатейшая страна стала. И Бог показывает и говорит: скажи тем, которые показывают строительство своих мышлений, что раз они имеют такие ахитофеловы советы и говорят, что они получили это от Бога, вознагради их трудом. Каким? Ты и будешь исполнителем твоего предложения, поскольку Бог тебе это открыл. Кто, как не ты, лучше сможешь это реализовать в жизнь? Глазам не верю. Вот эти все в кавычках Иосифы, все рассеялись. Ни одного нету. Все предложения, все ахитофеловы советы исчезли. Точно как вот этот строитель. Успеваем. Вот здесь, в этом вопросе, который сегодня мы исследуем, заостряется вопрос очень-очень глубокий. Что Павел получит свое, что Аполлос получит свое, это один вопрос. Но что каждый получит свое, это другой вопрос. Мы понимаем, что Иисус сказал, говорит, вот придет, в свое время, говорит, царица Южная приходила послушать мудрости Соломона. Вот здесь больше, чем Соломон. Если бы, говорит, вот в этой силе, как сегодня, говорит, проповедует, кто проповедует? Это был такой служитель труда, это был такой землероб, это был такой сеятель, это был такой поливающий, это был такой возделывающий участок. Если Бог издревле отцам говорил в пророках, они трудились в винограднике. И он говорит, Иисус в притче, говорит, одного побили, другого вот так и тому подобное, говорит, было поступлено. Теперь сын пришел неукоризненный абсолютно, безгрешный абсолютно. Мы понимаем, как он возделывал почву. Мы понимаем, как он сеял, как он поливал, как он трудился, бессонные ночи, посты, молитвы. На сегодняшний день говорит, кто за нас молится, кто за нас постится, кому мы 100 лет нужны. Вы знаете, кто-то подходили и говорит, сейчас таких людей не найдешь, которые бы постились и молились за народ. Я так стою, думаю, сказать не сказать. Думаю, вы вот так вот сверх головы будете грешить, творить чудеса в кавычках, а теперь вам дайте тех людей, вы будете сытыми и будете есть вдоволь и пить сласть. Вот сегодня перед началом собрания была написана интересная фраза. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за кого? За всех подряд? Иисус умер за всех грешников. Да, это правда. Бог доказал свою любовь, что отдал Сына Своего за всех грешников. Да, это правда. Но Иисус сказал. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за кого? За друзей. А друзьями, говорит, могут быть только те, которые исполняют заповеди. Вот исполнитель заповеди – друг. А друг – это тот, кому, говорит, я передал все свои, твои слова, отче. Они, говорит, приняли. Они стали во вражде с миром, друзьями с тобою. Мир возненавидел их. Слушайте, это разные разговоры. Иисус говорит своим друзьям, он подчеркивает тонкость. Поймите, умереть за грешников, я, говорит, умираю. Я посвящаю себя. Но посвящаю или не посвящаю, это глубокий вопрос сегодня, может быть, мы не будем этого касаться. Но, говорит, любовь мою, доказывая вам, что я за вас умираю, потому что вы мои друзья. Правда, серьезно? Довольно-таки. Итак, мы рассматриваем вопрос. Апостол Павел написал интересную фразу, очень глубокую. Каждый получит по своему труду. По своему труду получим. Когда? В будущности, в вечности? Да, не исключено. Почему не исключено? Потому что все зависит от того, как мы доканчивать будем свою жизнь, как мы будем жить на земле. Но мы сегодня больше будем рассматривать вопрос получения наград уже здесь. Уже здесь. И вот Лука, наш Господь, говорит о притче или говорит о духовном мире, что происходит за пределами глаз человеческих, или на что зачастую глаза не обращают внимания, и мысли, рассуждения, да и в голову никому не приходит, или мало кому приходит. Здесь описывается Луки 16 глава, притча о богаче и Лазаре, или реальность о богаче и Лазаре. И вот теперь богач уже находится в аду, в муках, поднял глаза и увидел. Прочитаем, давайте мы с 19 стиха. Наше внимание в 25-м будет. Луки 16, с 19. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот Его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, то есть на лоне Авраама. Ну, с другой стороны, еще одна тонкость. Знаете, какая? «Все твое, мое, и все мое, твое». Вот эта фраза, так на чьем лоне Лазарь был? С одной стороны, на лоне Авраама, а еще знаете на чем? На своем лоне. Где это видно? Потому что все мое твое. Отсюда вытекает вопрос. Я, говорит, с тобой хочу поделить. Я хочу тебе дать эту возможность. Здесь интересная фраза. Давайте по-другому ее читаю. «И увидел вдали Авраама на лоне его и Лазаря». Богатый русский язык, правда? Еще раз читаю, как не написано, а потом читаю, как написано. «Увидел вдали Авраама на лоне его, чье лоно Авраамова, и Лазаря с ним». Теперь читаю, как написано. Увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Я как читаю, так понимаю, что лона Авраамова стала лоном Лазарю. И Лазарь имел полное право сказать: это мое. С чего ты это взял? Да возьмите наших детей, посмотрите. Ходит карапуз, едва там его видать, понимаете, из-под стола не видно. Научился слова связывать друг с другом. Это мое. Что твое? Все, что в папина, мамина, это чье? Мое, потому что я здесь родился. Он столько не понимает, он вам не может доказать, но он знает, что оно ему принадлежит. Откуда он знает, что это его? Я не знаю, откуда он знает, но это его. Или не его? Дальше. И возопив, сказал: отче Авраам, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сём. Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое, награду свою. Я сейчас еще сюда вернусь. Возвращаемся к месту Писания, откуда начали, 1 Коринфянам 3:8. Но каждый получит награду, свою награду по своему труду. Вот эту фразу ставим сюда. Ты получил уже награду свою по своему труду. Трудом твоим было пиршествовать блистательно, времяпрепровождение ездить на колеснице, надо понимать, на какой он ездил, если он одевался в порфировый весон ежедневно. Это называется будничная одежда. Это не праздничная. Можно представить, какая у него была по праздникам. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые ездили на таких машинах. Но это были будничные машины. Но когда были праздники, они одевались в такую одежду. Глаза, знаете, бегать начинали от удивления. И они выводили с гаражей такие машины. Думаю, вот это да! Никогда не знал, что у этих людей такая машина стоит. Это машина для праздника. Знаете, нет, не знаете? Вот здесь об этом говорится. Если он каждый день блистательно пиршествовал, и каждый день ездил на колесницах, не пешком ходил, можно представить себе, что там творилось. И тут Иисус ему говорит языком Авраама. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а твоя награда, и ты ими был обсыпан наградами. И в этих наградах твой каждый день». Слушай внимательно. Каждый день жизни нашей – это есть награды наши по труду нашему. По жизни нашей. Может быть, мы сегодня не сможем очень глубоко уйти в эту тему. Но люди мира сего говорят. Они даже говорят. А в вопросе того, вот когда, говорит, ты так вот живешь, вот где-то, вот так ты кушаешь теперь здесь. Наша каждая, вернее, каждый день прожитый – это награда прошедшего времени. Каждая наша ночь – это награда. Слушайте, Священное Писание очень просто говорит, сны бывают от множества забот. По-другому, сны – это награда за прожитый день. Погода внутренности нашей, настроение наше, это награда наша, с какой ноги мы сегодня встали. С той, с которой вчера легли. А с какой вчера легли, с какой целый день проходили. Или в течение дня проходили. А в течение дня проходили, с какой ноги тогда встали. С той ноги, с которой тогда легли. Это круговерть продолжающаяся. Награда. И потом, когда эти награды сыпятся нам на голову, мы кого-то в этом обвиняем, кого-то судим, с кого-то шкуру сдираем, уже не стружку. Когда 12 сыновей было собрано, чтобы получить им венцы, благословение, отец сказал: соберитесь, я вас буду благословлять. При благословении возлагаются руки, и он их награждал. Чем награждал? Вот то, что вы собрали, вот это ваши, говорит, награды. Просто говорит, ваша награда россыпью была, россыпью, то есть рассыпанная. А теперь, говорит, я вам ее собираю в ваш венок, в ваш венец и вам на голову одеваю. По-другому. Рассматривая жизнь вашу, я, говорит, вам что-то хочу сказать. Вот с того дня, как вы творили чудеса в кавычках, по сегодняшний день прошло время. Изменения в вас я не вижу. И поэтому то, что вы стали собирать, оно не закрылось, оно не покрылось, оно не перечеркнулось, оно не омылось кровью Агнца. Заместительные жертвы оно не покрыто. А тебе венец на голову. Вот этот елей, который ты собрал, вот теперь, говорит, я тебе на голову выливаю, теперь, говорит, он будет тебе течь. По бороде, по краям одежды. Течет. Вот оно течет. Награды. На сегодняшний день немалое количество людей, когда тесные жизненные обстоятельства, хотят на кого-то списать эти положения. Нам так не говорили, не учили, не проповедовали. Минутку. Мы сами касались этих вопросов. Никто не будет говорить: познай Господа, все будут научены Господом. Но Иисус сказал, придет ко мне, говорит, только тот, кто будет научен от Отца.
научится. А получается, прийти к Господу, чтобы стать его невестой, чтобы быть в помазании Господнем, чтобы помазание, которое было на Сыне Божьем, стало достоянием твоим, моим, вашим, нашим, это необходимо первые вопросы наших взаимоотношений с Богом Отцом. А получается, не захотели, чтобы он научал? Насколько это серьезно? Слушай, ты, говорит, богач, ты в своей жизни не собирался задумываться о вопросах, что ты собираешь себе, какие награды? Неужели у тебя учителей не было? Неужели пророков не было? Дело в том, что потом этот человек будет говорить: Аврааме, отче, ты знаешь, сделай вот такое чудо. Я знаю, как надо спасти моих братьев. Пусть воскреснет Лазарь. Ему отвечено: у них, у твоих братьев, есть насаждающий, есть поливающий. Кто? Я не знаю. А я, говорит, скажу: знаешь, Моисей и пророки. Если Моисея и пророков не слушают, воскрешение Лазаря результаты не даст. Как не даст? Слушайте, на сегодняшний день немалое количество людей бегает за чудесами, за знамениями. Но мы с вами исследовали места Писания, я не помню, какой теме, очень глубоко Бог открыл. Бог произвел действие в Сыне Своем, и Сын, Иисус Христос, пошел на то место, где в свое время Иоанн Креститель проповедовал и крестил. И вот он приходит на это место. Собирается народ, мать мущая. И вот пришедшие начинают проповедовать. Христос молчит, скорее всего, что сидит. Как обычно, так и было. В синагоге он прочитал, сел. Все глаза были устремлены на него. На горе он сел. Практически везде он сидел. За исключением вопросов в храме, там, может быть, не очень сядешь. Не могу ответить. И вот удивительнейшие законы. И вдруг они ему проповедуют. Ты знаешь, говорит, вот Иоанн Креститель не сделал никакого чуда. Ни умножение хлебов и рыбы, ни хождение по воде, ни исцеление больных, ни изгнание бесов, ни воскрешение мертвых. Ну, ничего абсолютно. Но все, что, говорит, он сказал о тебе, была, говорит, правда. И вот они так проповедовали, столько проповедовали, что еще взяли и уверовали в него. В кого? В нашего Господа. Иисус им не проповедовал. Он им ничего не сказал. Он сидел и слушал. Или он стоял и слушал. Неважно, какая у него была форма, сидящего или стоящего. Но здесь не было ни одного слова сказано, что он сказал. Говорили ему о словах Иоанна Крестителя в его адрес. И от этого произошло действие, движение. Знаете, они столько рассказали ему о Божьей славе, о Божьей силе, что эта Божья слава и сила привела их к состоянию покаяния. Интересно, да? По-другому. Вот кому-то рассказывать с упоением о том, как, говорит, Священное Писание в адрес нашего Господа, взял и покаялся сам после этого. Нормально, не? Согласно евангелистов, да, это нормально. Поэтому те, которые боятся, что они в грехах, почаще выходите за кафедру. Те, которые боятся во грехах, почаще выходите, рассказывайте стихи, песнопения, пойте, свидетельства рассказывайте. Понимаем, да? И рассказывая о силе, славе Божьей, мы знаете, что делаем? Мы строим здание. Здание величия Божьего. Мы говорим о его святости, о силе. И в награду нам оно дается, становится наша внутренность, открывается сердце, и мы начинаем каяться. Как просто. Наше покаяние есть награда нам на предмет того, как мы строили это здание. Так говорит Священное Писание. Потому что язык – это руль корабля. И когда на этот руль языка мы ложим, или Бог ложит во имя Сына Своего и во славу имени Своего, Своей любви, ложит мед и молоко, мы становимся невестой Христовой. Это чудо. Об этом говорится: открой уста, я их наполню. Боже, ты знаешь, как у меня длинный язык? Такой, говорит, мне и надо. как, Господи? Мы, говорит, его почистим, а на него сверху положим, под него положим молоко и мед. Отрезать язык не надо, надо почистить. Господи, ты знаешь, какие у меня уши, очень хорошо, только их надо обрезать и почистить, и отрезать их не надо. Все будет нормально. Бог будет производить действия. Но ты, говорит, приведи себя к свету моему. И я, говорит, тебя наполню. Ты увидишь, у тебя, говорит, из-под языка потечет молоко и мед. Итак, вопрос. Каждый получит награду по своему труду. Поэтому вот это ты, говорит, свое, говорит, уже получаешь. Боже, помоги нам глубоко-глубоко задуматься об этих вопросах. А в том благословении, которое Бог определил, чтобы мы получали. Интересно, в адрес нашего Господа сказано большое благословение. Мы коснемся этих тоже моментов, и потом будем рассматривать самих себя. О нашем Боге, во плоти пришедшем Иисусе Христе, есть интересный такой момент, фраза. Евреев... 2 глава, стих 9, 10, 18. Евреев, 2 глава, стих 9, 10, 18. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. 18. Ибо как сам он претерпел, он быв искушен, то может искушаемым помочь. Возвращаемся к 9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Следующий момент. Мы потом собирательный вопрос возьмем, очень глубокий для нас. Евреев читаем 12 главы, 2-3 стих. Здесь интересная фраза описывается, мы читаем с 1 стиха. Евреев 12 глава, 2-3, с 1 читаем. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». Вопрос. Крест. О чем речь? Дальше. «Пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Дальше читаем. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». Касаясь креста, апостол Павел говорит, «Крест, которым для меня мир распят, и я для мира». Позвольте, мир распинаем один раз в каком-то вопросе или систематически, и это длительный промежуток времени. Может, немножко не совсем понятно я выражаю эту мысль. Чтобы нам было понятно, читаем вот здесь вот третий стих. Смотрите, что написано. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». Так когда наш Господь стал терпеть поругание от грешников? Скажите, пожалуйста. Никогда не задумывались? Поношение, посрамление. С какого времени наш Господь переносил? Искушение. С какого времени он переносил? Атаки дьявола, с какого возраста он переносил? Думаем. Все это надо было претерпеть. И нашим Господе сам Отец засвидетельствовал. Еще одно место Писания добавим и будем... рассуждать об этом вопросе. А потом дальше по другим местам Священного Писания будем двигаться. Описывается во втором послании Петра. Первая глава, стихи 16 по 18. Второе Петра, первая глава, 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия, ибо он принял от Отца, от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Позвольте, а что, только на горе Бог говорил в адрес своего Сына? А дьявол искушал нашего Господа только возле креста? А поношение, посрамление и издевки над Господом были только во время его пребывания на кресте? Давайте возвращаться. Первая открытая форма гонений, видимая так, описываемая в нашем понимании, это когда нужно было убивать всех младенцев, чтобы в числе убитых был убит наш Господь. Да или нет? Да. Скажите, пожалуйста, а мы знаем о том, что дети, находясь внутри утробы матери, страдают, переживают и мучаются вместе с ней? Мы это знаем? Нет, не знаем? Сегодня, может быть, я не буду заниматься анатомией этого вопроса. Скорее всего, что мы отдельно подойдем к этой глубокой теме. Согласно Священному Писанию, если ребенок распознал в 6 месяцев, что пришла Матерь Господа и радостно взыграл, Священное Писание говорит, что от чрева Матери своей будет исполнен Духа Святого, Иоанн Креститель был исполнен на 6-м месяце Духа Святого от чрева Матери в момент приветствия в адрес Марии. Успеваем. Если мы вернемся к вопросу Марии и к вопросу Сына Божьего, воплощенного в теле и находящимся внутри Марии 9 месяцев, то мы обнаружим, сколько нервотрепки, позвольте я так выражусь, сколько клеветы, поношения, хулы в адрес ее зачатия беременности она несла на себе, и этот отпечаток ложился терзаниями, мучениями ему туда. Уже доказано, если мать не желает рождения ребенка, но она рисуется, что она рада беременности. Разные причины, почему сегодня не разбираем. Ребенок моментально настраивается на двоякие чувства мамы. И от зачатия, как только он начинает немножко там что-то понимать, да понимает он не осмысливанием, а нервная система, связанная с нервной системой и матери напрямую. Все, что воспринимает мама, по центральной нервной системе передается ребенку. Ребенок настраивается на то, что он потерял благословение мамы. Он нежеланный от чрева матери. Знаете, сколько приходится работать с детьми, очень сложными подростками, и потом Бог открывает. Причина сложности их, причина беременности матери. Дети, лишенные благословений. Сколько страданий наш Господь перенес еще от внутриутробного периода? Сколько боли и горечи его мама перенесла? Мы с вами в воскресенье касались слегка определенного вопроса. Она чуть-чуть знала, что ее там ждет дома, когда вернется от Елизаветы, а уже 4-й месяц. Бог определил благословение для нее, для того, чтобы поддержать ее, для того, чтобы она это откровение Бога Отца могла принести своему спутнику жизни и рассказать. Иосиф, ты знаешь, тот же самый ангел говорил мне, говорил Елизавете, посмотри, что произошло. Ну, в смысле, не столько Елизавете, сколько Захарии. Принести это подтверждение Божьего действия. И клеветы эти, и поношения, и кривотолки. Люди затерроризировали это семейство. Сколько травли было нашему Господу? Знаем за что? Потому что первое послание Петра говорит очень глубокую-глубокую мысль. Первое послание Петра, 4 главы, мы читаем с 12 по 14 стих. 1 Петра, 4 глава, с 12 по 14. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях». А когда у него страдания начались? Вот от чрева матери. Между прочим, Иов интересную фразу говорит: «Я руководил вдову от чрева матери». Знаете, что он сказал? «Я был в чреве матери, а уже знал, как руководить вдову, потому что моя мама руководила вдов. Я это впитал не с грудным молоком матери, а находясь там в чреве моей мамы». Это серьезно. «Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Вот это почивание Духа Божьего, Духа славы в полноте было на Сыне Божьем, на Иисусе Христе, и потому Он говорит: «Ради Тебя, Отче, я несу, говорит, это посрамление, поношение». Из-за того, что ты несешь это, вот этот Дух Божий, Дух славы почивает на тебе. А почил Дух Ильи на Елисее. А тут Он говорит: «Семь Духов Божьих опочили на мне». Вот это слава Божьего присутствия, и это есть, говорит, награда ваша, твоя, говорит, награда. Зачастую немалое количество народа Божьего от такого вида награды уходит. Апостол Павел говорит: «Я хочу вам передать эти награды, их большая разновидность». Сегодня, возможно, говорит, ну, не все передашь, или, возможно, может быть, мы не все сможем охватить сегодня. Эти интереснейшие законы. Вот это, говорит, посрамление от грешников, о чем написано у евреев, я еще раз читаю эту фразу. Это от внутриутробного периода младенец уже нес. Не принято об этом говорить и рассуждать. Для близоруких в духовных вопросах. Не принято. Но Священное Писание говорит об этом конкретно ясно. Евреев 12:3. Вот это все страдания потом вылились в крестные страдания. Это правда. Это правда. Третий стих Евреев 12. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от кого? Грешников». Вот те, которые своими языками доставали Иосифа и Марию, грешники, терзающие. Дальше. «И вот это поругание нести». Какая величайшая награда. За что? Интересно, об этом вопросе наш Господь говорит. В Евангелии от Матфея записана очень интересная фраза в этом положении. Матфея 5 главы, стихи с 10 по 12. Матфея 5 глава, с 10 по 12. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Я еще раз читаю это место Писания. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Так гнали нашего Господа. На сегодняшний день ставится вопрос: желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Гонимы потому, что они уже имеют награду. Награда их есть не что иное, что их гонят. И раз гонят их, не хотят слушать, чтобы вмещалось это слово, которое будет передаваться в вхождении жизни, в исповедании этого слова. Это по одной причине, потому что они имеют награду. Какого порядка награда? Говорит, слово, которое ты дал, я передал им. Они приняли. Мир сразу распознал, возненавидел их. Дальше. Вот это моментальное разделение происходит. Мы, говорит, Христово благоухание, спасаем их погибающих. Теперь смотрите, кто какими наградами, как сказать, обрамлен. Кто в каких наградах находится. Каждый получает свою награду по своему труду. Серьезные вещи. Довольно-таки. Об этом вопросе описывает Лука. Он описывает две стороны сразу, повторяя слова нашего Господа. Луки читаем 6 главы, 22 по 26. Луки 6, с 22 по 26. «Блажены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, если вы богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Книга Откровения показывает. Интересный вопрос. Ты, говорит, уже разбогател, ты ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня. Ты не желающий прийти к продающему. Это для тебя ниже твоего достоинства. Ты попадаешь в число пяти неразумных дев. Потому что когда откроется вопрос, что твой светильник начнет гаснуть, то тебе, говорит, необходимо будет взять масло. Вместо того, чтобы прийти к продающему, ты начнешь терзать рядом находящегося. Ты начнешь гнать того, кто желает жить благочестиво, и ты будешь требовать от него «дай твоего масла». В то время как тот должен тебя направить куда? К продающему. А почему, говорит, ты к продающему не хочешь идти? Никогда не задумывались? Чтобы прийти к продающему и купить, надо согласиться, что ты потерял, что ты разменял, что ты лишил сам себя, что ты отступник, отступница. Что ты предатель. А соглашаться не хочется. Хочется втихаря, втихомолочку, под шумок. Рахиль, ну давай, открывай, что там идолы. Что вы говорите? Ну надо же, как она могла радоваться, когда было сказано, давайте всех ваших богов сюда, ваши одежды будем переменять, ваши украшения снимайте с себя. Ой, как хорошо. Все, ну и я. За компанию. Думаем. Степень, глубина ее покаяния, не могу ответить. В надежде на то, что все-таки сказано. Все-таки она Рахиль, все-таки она одна из тех двух, Лия и Рахиль, которые устроили дом. Да, устроили вообще они. Ой, устроили. Но все-таки наследие Божие, никуда не денешься от этого. Нам неизвестна ее глубина покаяния, но расплата за это игрище – смерть. Это серьезные вещи. Можно было избежать этой смерти? Конечно. Как? Не дожидаясь за компанию покаяния. Не дожидаясь. Поэтому мы коснулись вопроса книги Откровения. Ты, говорит, уже богат, ты уверен о себе. Ты считаешь, что ты ни в чем нужды не имеешь, а не знаешь, а может не хочешь знать. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение, но не Божье утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете, возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Вот вам и закон. Мы движемся дальше по этим вопросам, которые Бог открывает нам для нашего рассуждения. И так каждый получает свою награду. Бог говорит, а я хочу, говорит, показать награды мои. Я, говорит, хочу показать, какими наградами я хочу, чтобы мой народ был награжден этими наградами. Читаем интересное такое местописание, очень глубокое. Псалом 18, с 8 по 12. Принципиально это будет говориться о всех этих пунктах. Но более внимательно, если посмотреть немножко ниже, будет ответ по-другому описан. Читаем Псалом 18, со стиха 8 по 12. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Укрепление души от совершенства закона, а закон Господень всегда совершен. Если мы не укрепляемся, то мы не принимаем закона Господня, у нас свои законы. Нередко человек ставит свои законы, свои понимания, несогласуемые с законами Божьими, противоречащие его законам. Сегодня может быть не об этом. Откровение Господа верно умудряет простых. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Вот если кому-то из прочих будет откровение, то первый молчит, да, это правда. Но если принципиальное, апостол Павел говорит, я получил это, говорит, не от человеков, не через человеков, а через откровение самого Господа. Что ты имеешь в виду, Павел? Ты что, имел дар откровений? Он говорит, нет. Сие, говорит, помазание, пишет Иоанн, которое вы получили, оно не ложно, и оно в вас пребывает. Пишу, говорит, вам дети. Это самая младшая, ну, как сказать, ступенька, дети, юноши, отроки, отцы. То есть самые младшие в духовном понимании. И говорит, вот это, говорит, помазание, которое в вас, оно не ложно. Чему оно научило? Мы с вами, когда исследовали вопрос помазания, то вопрос помазания помазал елеем радости более, нежели, говорит, всех твоих соучастников, потому что ты возлюбил правду, возненавидел зло. Вытекает на вопрос семь духов Божьих. Вот это помазание семи духов Божьих, оно научает. И один еще из советников, это получается, образно говоря, так сказать, теперь уже во главе их, я думаю, что не ошибусь, или так выражусь, сам Сын Божий, потому что его имя – Советник. Чтобы стать советником, ему необходимо было подчинить себя совету, принятию воли Отца и советниках семи духов Божьих. И он показал это. И мы в воскресенье с вами немножко бегло коснулись этого вопроса. Говорит, он помазан этим помазанием, чтобы измученные души выпустить на свободу. Дальше говорит, а теперь те, которые приняли, назовут их сильными правдой. Назовут их по-другому восстановителями развалин, путей. Восстановителями вот этих пустынь. А пустыни, Бог никогда пустыню не создавал. Земля была настолько прекрасна, там пустынь не было, мы понимаем. Священное Писание говорит, вы, в адрес евреев, сделали вожделенную, то есть самую желанную, земля, которая была молоко и мед, вы ее сделали пустыней. А что вытекает вопрос? Там, где на континентах существуют пустыни, там были большие грешники. Думаем. Вы, говорит, сделали это. Это закон. Нет, этот закон исполнился над евреями. Этот закон будет касаться всех абсолютно народностей. И это правда. Это не климатические условия. Бог сказал, земля, говорит, была прекрасна, Адам, из-за тебя она проклята. Бурьяны всякие растут, говорит, это из-за тебя. Ты будешь, говорит, трудиться, желая, чтобы добрые злаки росли. У тебя, говорит, ничего не будет получаться, ты в поте лица будешь это делать. Это, говорит, из-за тебя, из-за твоего грехопадения. Мы сегодня землю не будем рассуждать в этом направлении. Но с другой стороны, Священное Писание интересно говорит, если, говорит, помазание елея, оно свежее на голове, оно стекает на бороду, на края одежды, ну, если уже до краев одежды дошло, то оно будет капать на землю. Вот интересно, Господи, чтобы пройтись так с твоим помазанием, чтобы отпечаток твоего помазания остался даже на земле. Это отдельная тема, сегодня не будем касаться. У Бога не это главное. Дальше движемся. Мы коснулись вопроса откровений. Повеление Господа праведный веселят сердце. Получается, чтобы в сердце была веселье и радость, должно быть исполнение повелений Господа. Вот он повелевает, говорит, предлагает. Если мы это принимаем, применяем к себе, реализуем в своей жизни, у нас происходит веселье сердца. Вот когда что-то дома сделают, такое доброе детвора, или ну кто-то как-то там, да, такая радостно подбегает, когда успехи какие-то, получилось хорошие оценки получить, правда? Радостные такие, счастливые. Бывают такие моменты, когда где-то что-то натворили, начудили, эти вопросы не сделали, не привели в порядок. А в других вот у них так хорошо получилось, и они приходят такие радостные, счастливые, и вот родители там взрослые улыбаются,
А они что-то раз-раз-раз глазенками туда-сюда, туда-сюда. И Леша такое. Она начинает, не заикается, а такое, знаете, немножко замедление. Что случилось? Что? Я говорю, хочешь, я тебе что скажу? Я говорю, просто ты, говорю, пылесосишь крышу, потому что ты не сделал то, что тебя попросили сделать. Понимаем, да? И вот родители смотрят, как ты моешь крышу, пылесосишь ее. А никто тебя не просил это делать. Это делается для отвода глаз. Кто-то звонит, такие, сколько случаев было. Только, пожалуйста, мы никого не осуждаем. Брат Сергей, как вы смотрите на миссионерские поля? Я говорю, точнее, что мы ездим, благовествуем. Я говорю, я понял. Скажите, говорю, пожалуйста, вам как ответить, честно или вежливо? Говорит, в телефонную трубку. А можно, говорит, и так? Я говорю, ну хорошо. Я говорю, тогда отвечу. Я говорю, представьте, что детвора натворила чудес, в кавычках, за что их поставили в угол. Каяться в этих вопросах они не собираются, исправляются, не думают. Приносить плоды достойные покаяния не собираются. Но зато, вы понимаете, кто-то сказал, что где-то там, на чем-то они там будут кататься, на велосипедах, на мотоциклах, там на джетках, там на воде такие водяные мотоциклы существуют, по воде ездят. Только не на колесах, а на этих двигателях, там подобное. Вот, и теперь, вот он теперь будет крышу вам пылесосить, мыть будет. Вот, понимаем, да? Понимаю. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваши миссионерские поля, случайно, говорю, это не пылесосить и мыть ее крыш? А в ответ тишина. Я говорю, что? Я говорю, вы на линии? Да, говорит, на линии. Я говорю, все понял. О чем разговор? Повеление Господа. Зачастую Бог говорит, сделай вот это. Человеческое сердце делает все, что хочешь, только не это. А почему не это? Потому что это нравится. Оставить себе, оно пригодится, не хотят его оставлять. А потом радости, веселья в сердце нету. Должна быть наигранность. Для чего? Для обмана. Дальше. Заповедь Господа светла, просветляет очи. Оказывается, советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы было просветление твоих очей. Это, говорит, будет заповедь. Исполняя заповеди Господни, приведет к прозреванию твоих глаз. Ты начнешь называть вещи своими именами. Дальше, начнешь видеть такие вопросы и замечать, на которые никогда не обращал внимания. Для тебя многие сокровенности станут ценностями такими. Ты увидишь, что у тебя тут вот рядом сокровище, а ты раньше переступал и шла дальше. И ничтожного начнешь, говорит, извлекать драгоценное. Для тебя, говорит, это будет настолько ценно, что в конце концов у тебя из-под языка начнет течь молоко и мед. Ты везде начнешь видеть сокровища. Господи, и здесь сокровище, и здесь, и здесь, и здесь. Из всего сокровища берет. Из ничтожного извлечь драгоценное. Верный в малом, во многом верен. Кто-то переступил и пошел дальше. Знаете, интересно, грибники, профессионалы учат новичков. В лес пришли грибы собирать. Вот стоит и говорит, вот в два шага отсюда гриб. И такой гриб, о-о, ищи. Не найдешь, беру я, будет мой. Учись. Облазили всю опушку. Ни одного не нашли. А тот стоит, не шевелится. Да не гриб не шевелится, а грибник. Ну где? Ну становись. Видишь? Не вижу. А сразу смотрит на лицо. Куда ты смотришь? Вот туда, говорит, смотрю. В упор не вижу. Ну, стой вот здесь. Вот смотри вот туда в упор, куда не видишь. Смотри. Подходит и приподнимает лист. К глазам, говорит, мы не верили. Да там такой гриб сидел. Понимаем, да? Мы не о грибах. Мы о Божьих сокровищах. Каждое место священного писания, глубины сокровища. У нас сегодня только будет первая часть. Мы в нее толком и не зашли, или как сказать, на подступах. Бог говорит, я хочу тебе сокровища показать. Это если внимательно смотреть, вы знаете, что получается, друзья? Вот любой стих, как коснешься, 2 часа можешь о нем говорить. Почему? Открывается все глубже, 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 глубже. И не можешь насытиться не потому, что такой голодный, а потому, что оно усваивается. Молоко и мед, молоко и мед. А мы приходим к этому моменту. Мне дальше написано.
Итак, заповедь Господа светла просвещает в очи, и начинают глаза видеть. Страх Господень, то есть любить Бога, ненавидеть зло. Мы как-то сами в одной из тем рассуждали об этом вопросом. Любящие Бога, ненавидьте зло там или грех. И вторая сторона получается, ненавидящие зло и грех, любите Бога. Это получается как яблоко, разделенное на две половины. Страх Господень, а с другой стороны, любовь к Богу. Два вопроса, которые соединены в один. Страх Господень чист, пребывает вовек. А вот теперь фраза. Суды Господни – истина. Что есть истина? Суды Господни. А что есть истина? Это суды Господни во плоти, Сын Божий. Я, говорит, есть истина, я есть суд Господен. Суд Господен заключается в вопросе пред светом Божьего лица сделать оценку самого себя. Желающий идти к свету приходит для того, чтобы были видны дела его. Кто не желает, говорит, идти к свету, он не хочет, потому что, говорит, его дела греховные, он говорит, не хочет, чтобы это, говорит, раскрылось. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Суды Господни состоят в том, что свет пришел в мир. Этим светом является Христос, который есть истина. Суды Господни – истина. Все праведные. Если, говорит, мы бы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа. А это получается интересная вещь. Вот других хорошо получается, но самого нисколько. Соломон других хорошо мог рассуждать. А к себе нисколько не прикладывал этих вопросов. Или прикладывал, да только не реализовал их в своей жизни. Насколько не реализовал, не будем говорить, но определенные вопросы он не реализовал. Бог говорит, в Египет не возвращайся. Он туда и возвращается. Жена оттуда, колесницы оттуда, кони оттуда, золото оттуда, серебро оттуда. Очень многие вопросы оттуда. А почему ты это сделал? Вот за то, что ты это сделал, к старости твои жены тебя так вот скрутят. Мало того, что ты построишь капище, мало того, что ты туда зайдешь вместе с женами, ты еще и будешь приносить жертвоприношение бесам. Что тогда скажешь? Вот тут ставится вопрос. Суды Господни истина, все праведные. А теперь фраза. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Вот они слаще меда и капель сода. Во мед, текущий с языка, рассмотрение себя в свете Божьего лица. Это признак невесты. В воскресенье мы касались этого вопроса так, немножко, может быть, бегло. Невеста говорит, у тебя под языком молоко и мед. И одежды твои такие ароматные, как от Ливана там, я не помню, очень интересно описывается. Потому что это помазание Божье, елей Божьего помазания стекает на бороду и на края одежды. Не смотри сейчас то, что у невесты борода. Но в смысле того, что края одежды, они, говорят, будут иметь аромат благоухания этого помазания. Семи духов Божьих во главе с Сыном Божьим, который есть советник. Возвращаюсь сюда. Они вожделение золота, давайте немножко раньше. Суды Господни истина. Они праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, потому что это принадлежность истины. Щит и ограждение – истина твоя. Но я, говорит, проходил мимо виноградника, человека скудоумного, и ограда разрушена. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Вы знаете, что говорит здесь? И раб твой охраняется ими. А теперь фраза. В соблюдении их судов Господних великая награда. Где эта награда? В вечности? Или даже на земле? Священное Писание говорит, упражнение в благочестии, хранение себя неосверненным от мира имеет обетование жизни настоящей и будущей. Хранение себя неосверненным от мира – это вопрос вот, благочестия. Он сильно перекликается с вопросом судов Господних. хранением себя, не осверненным от мира. По-другому, приведение себя к свету Божьего лица и пред светом Божьего лица судить самого себя. И чтобы для нас это было слаще меда капель сота. Дальше, заново читаю. Вот это и есть они в отделении золота, даже множество золота чистого. С одной стороны, ваша, говорит, вера должна быть испытана, драгоценнее золота. Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото. Вот оно какое. Вот это золото советую тебе купить. Это золото для тебя будет ценно, когда для тебя суды будут. Когда эти суды не со стороны тебя кто-то судить будет, или обстоятельства. Когда ты сам себя пред свет Божьего лица будешь приводить. Это для тебя как золото. Дальше ты обогатишься. Ты будешь богат, ты не будешь нищ, ты не будешь беден, жалок. Это... Даже множество, или как? Они в отделении золота, и даже множество золота чистого, слаще меда капель сота. И раб твой охраняется ими. Отсюда вытекает вопрос, книга Откровения. То, говорит, твоя ограда разрушена. Ты ужален змеем. Потому, говорит, ты не холоден, не горяч. Ты в процессе отмирания. Советую тебе купить. В конце концов, приди ко мне. Согласись, что я есть продающий. В противном случае ты пойдешь путем Каина. Ты будешь обвинять Авеля, почему? Вот у Авеля есть елей. У него есть это масло, чтобы светильник горел, а у тебя нету. Вот у Авеля есть радость, торжество и общение с Богом, а у тебя нету. Ты теперь на кого любого будешь списывать? Из-за тебя, из-за того, из-за пятого, из-за десятого. Вот когда ты посмотришь на медного змея, тогда я. Вот когда ты изменишься, тогда я изменюсь. Когда в тебе изменения будут, тогда я буду ходить на собрание. Вот это та же самая песенка. Это закон. Раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Знаете, мы вернемся к первому месту Писания, откуда мы начали, и подходим уже к молитве. Наше время истекло у нас сегодня, всего лишь первая часть. Если так будем двигаться, у нас будет их три. Мы начали вместо Писания 1 Коринфянам 3 главы 8 стих. Насаждающий и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. И этот труд касается всех абсолютно. И поливающих, и насаждающих. Самое главное, поливаемые и насаждаемые. Господи, помоги нам задуматься. Рассмотреть свою жизнь, свое хождение. Склоняем колени, молимся. Аминь.